Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 23 сентября 2013 года. Постижение вместо игры слов. Разница между нечистотой, клепой и святостью в том, что клепа хочет сначала понять, вместо того, чтобы действовать, и в результате действия достичь понимания. Как сказано, по твоим действиям мы познали тебя. Нечистая же сила хочет постичь в разуме, а не ищет духовного постижения. Отличие очень тонкое, как бы незначительное, но за него нужно все время воевать. Ведь как раз здесь и проходит срез между пустой философией, между теми умниками, которые критикуют нашу методику, будто понимают что-то в духовном, и духовным путем. Как можно что-то понять и о чем-то говорить, не имея духовного постижения? Люди не могут понять, что кроме умственных рассуждений существует еще духовное постижение, изменение свойств человека, другое восприятие, при котором он раскрывает света, парцуфим, миры, и тогда может о них говорить. А вместо этого человек берет слова из кабалы, слова каббалистов, раскрывших духовные силы, системы, и начинает ими жонглировать, как будто понимает, о чем идет речь, и что стоит за каждым словом. Это какая-то игра в духовный мир, словно у ребенка с игрушками, с пластмассовой машинкой или танком. Дети воображают, что все происходит по-настоящему, как в жизни. Но мы, глядя на них, понимаем, что это только игра. Вот так же люди рассуждают о кабале, получив какие-то теоретические сведения, но не имея реального постижения. Однако это тоже на пользу. В скором времени они обнаружат свою ошибку и придут за настоящим знанием. Захотят присоединиться. Из урока по книге Зоар, предисловие, 18 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Вопросы о логичности высшего управления. Есть ли разница между тем, как высшая сила управляет той частью в человеке, которая называется Исраэль, и той частью, которая называется народы мира? Как та же высшая сила относится, воздействует на две эти части? Ведь это не просто плюс и минус, а сложные многоплановые действия в прямой и обратной форме. Совсем не обязательно, чтобы, находясь пока в своем эгоизме, где я отношусь к народам мира, я ощущал удары, а став Израиль, хорошо себя чувствовал. Может быть, как раз наоборот, и обычно это так и происходит. Ведь там, где я нахожусь в части Израиль, меня нужно поднять выше, на еще более высокие ступени. А для этого мне необходимо ощущать трудности и проблемы в части Израиль во мне. Если же я получу там поддержку, то почувствую эгоистическую выгоду и так никогда не вырасту. Для того, чтобы во мне росла часть Исраэль, мне как раз нужно испытывать все большее давление. Именно поэтому война Гога и Магога, напряжение перед приходом Машеха, должно быть необычайно мощным и сильным, не имеющим аналога в истории. А часть народов мира во мне, наоборот, должна наслаждаться. Она не должна страдать. Ведь если она наслаждается, то я все время пребываю в смятении, путанице, не понимая, на чьей стороне правда. Словно город Шошан, столица Вавилонского царства, не знавший, кто прав, Мордехай или Аман. Выходит, что управление Творца человеком, который желает продвигаться, совершенно противоположно любой логике. И потому философ, живущий в нас, не перестает возражать. Даже Раби Шимон продолжает спрашивать. На этом уровне философ больше не возникает, ведь он уже не понимает, о чем идет речь. Такие вопросы может задать только тот, кто находится в духовной работе. У философа все просто. Он исходит из выгоды в кармане, в животе, в разуме. Напрямую работает в желаниях насладиться. Здесь же возникают уже другие вопросы. Как высшее управление работает над человеком, находящимся в процессе духовного развития? И обнаруживается, что высшее управление действует совершенно противоположно относительно всех желаний, и получающих, и отдающих, относительно народов мира в человеке и Израиль. Оно как бы настолько нерациональное, что мы даже не осознаем этой противоположности. Мы все время хотим судить эти явления напрямую, ведь наши желания пока не исправлены. Я чувствую в своих отдающих желаниях, что ни в чем не добился успеха, а в получающих желаниях у меня все прекрасно. Я так ощущаю, потому что нахожусь пока на неисправной ступени. И потому мне кажется, что стоит держаться эгоистических желаний. И не стоит следовать желаниям отдачи. В желаниях отдачи я все время чувствую себя ничтожным и проигрывающим. А в получающих мне светит выигрыш. Так это видит судья, живущий внутри меня. Ведь он судит потому, что видит его глаза. И только если во мне пробуждается точка в сердце, а я прилепляю ее к окружению и, реализовав свою свободу выбора, укрепляюсь в новых ценностях отдачи, тогда я могу углубиться в себя и начать прояснять свои желания, намерения и мысли в правильной форме. Такая работа идет все время. Из урока по книге «Зор», предисловие, 18 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Что значит победить Творца? Вопрос. Что значит победили меня мои сыновья, если мы никогда не поднимаемся выше Творца? Ответ. Победили меня мои сыновья означает, что они перебороли все трудности, преодолели все препятствия, поставленные перед ними Творцом. В ситуации с гостем и хозяином я не только побеждаю Творца, но даже использую его. Победа не в том, чтобы придавить его, усмирить, а в том, чтобы его использовать, получить от него полностью то свойство отдачи и любви, которое он сейчас пробуждает во мне поверх разгорающегося стыда. Прежде я стыдился того, что меня поймали якобы на воровстве. Потом выяснилось, что я не вор, а взял принадлежащий мне подарок, дарованный хозяином от большой любви ко мне. И это пробуждает во мне уже две формы ощущений – вину и малхут. Ощущение хозяина – это начало бины. Без этого она не может присутствовать внутри творения. А ощущение малхут – это стыд от того, что я желаю получить. Но если я чувствую любовь хозяина и стыд в малхут, то должен сделать расчет, как поднять бину над малхут. Но если я поднимаю бину над малхут для того, чтобы не ощущать стыда и получить наполнение, то это уже называется клипа, нечистая сила, ведь бина начинает прислуживать малхут. Если же я беру малхут с ее желанием насладиться и стыдом, который против этого ощущаю, и хочу реализовать желание бины, то малхут поднимается в бину, принося ей свой авиют, силу желания. От этого бина разбухает, получает силу. С помощью этой силы, от которой сейчас развивается бина, ступень Моше, стремясь достичь ступени Кетера, слияния, я затем иду и исправляю малхут. Из урока по статье «Тайна зарождения» 11 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Вслед за скромностью приходит трепет перед Творцом. Вопрос. Смогу ли я тоже стать хозяином, принимающим гостей как творец, или навсегда так и останусь гостем? Ответ. Ты никогда не сможешь быть первым. Ты можешь только реагировать, благодарить, просить и этим строить себя. Разумеется, ты не можешь подняться над Творцом и не хочешь этого делать. Бывают такие состояния, когда ты ощущаешь себя фараоном и спрашиваешь, кто такой этот Творец, чтобы я слушал его голоса? Но в духовной работе, постигая духовные ступени, ты из этого постижения решаешь, что хочешь склониться, принизить себя. Все духовные действия предваряются стадии Хафец Хесед. Отдачи ради отдачи. Моше идет впереди, а за ним весь народ, то есть все остальные наши свойства. Этот порядок обязан сохраниться. Иначе, как рассказывает Тора, выскакивает то один грешник, то другой, выступая против Моше, и приводит к неприятным ситуациям. Так мы учимся, что только Моше может быть проводником. Эта учеба необходима для того, чтобы выяснить все эти свойства. Сыновей Аарона, разведчиков и других. Все это нужно для того, чтобы еще больше возвысить ступень Моше. Ведь он сам по себе скромен и не может возвеличить себя. Поэтому ему требуется, чтобы в такой форме противники возвысили его. Поднимаются эгоистические силы, клипот, и в результате выяснения становится понятно, что Моше выше них, что это свойство отдачи властвует надо всем. И властвует оно именно тем, что находится в скромности, в смятении. Только закончив ступень вины, мы учимся, как правильно использовать свое желание насладиться. Как сказано, вслед за скромностью приходит трепет перед Творцом. Из урока по статье «Тайна зарождения» 11 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Беременность – это самопожертвование ради ребенка. Вопрос. Что означает, что Высший спускается к Низшему и становится таким, как Он? Ответ. Когда Высший спускается к Низшему, это не означает, что я из слона превращаюсь в муху. Ведь тогда бы уже не считалось, что это я опустился, а был бы кто-то другой. Если я спускаюсь к Нижнему, Это значит, что мой ахаб принимает на себя желания, мысли, действия, направленные только на благо ближнего. Когда женщина беременеет, ее матка начинает работать как система, обеспечивающая развитие капли семени. Она не превращается в саму каплю, а становится местом, предназначенным для ее роста. Это и означает спуск высшего к низшему. Ведь мать всеми своими намерениями, всеми помыслами предана своему ребенку. Нижний определяет все цели высшего и заставляет его действовать только ради блага ребенка. Полное самоотречение высшего ради низшего означает, что он спустился к низшему и стал таким, как он. Матери нужно уменьшить себя и приспособить для низшего. Матка сейчас получает свойства, необходимые для абсорбции капли семени. Матка – это сложнейшая живая система, регулируемая с помощью множества процессов. Ученые еще даже сегодня не понимают, как она работает. Это божественный механизм, соединяющий вместе высшего и низшего. Высший спускается к низшему и становится таким же, как тот, то есть действует лишь для блага низшего, исключительно для этой цели. Низший определяет все действия высшего, как если бы ребенок, сидя в коляске, показывал матери, куда его вести. А она только толкала коляску, как двигатель. Это значит, что мать обслуживает ребенка, становясь такой же, как он, прилепляется к его желанию и реализует его своими силами. Все системы, начиная с Малхут мира бесконечности и до той последней точки, которая ухаживает сейчас за семенем, настроены только на благо растущего зародыша. Это значит, что высший стал таким, как низший. Творец действует на благо творения. Матка – это сложнейший, божественный механизм, ухаживающий за зародышем и способный вырастить из информационного гена, решимо, человеческое создание. Все находится внутри этой системы. Программа развития, производство необходимых материалов, обеспечение тысячи необходимых условий. И все эти процессы зарождения и роста, которые мы видим в природе, мы должны пройти сознательно, с пониманием, по собственному желанию и свободному выбору в духовном развитии, включая вхождение семени на свое место в матку высшего. Ты должен быть готов передать себя под опеку высшего, только для того, чтобы твоему духовному семени посчастливилось быть оплодотворенным, тебе придется потрудиться много лет. Процесс зарождения настолько показательный, что олицетворяет собой само понятие любого соединения в природе, в любом месте. И именно он символизирует наше соединение в распространении, поэтому мы сейчас и изучаем его в восьмой части учения 10 сферот, где говорится о связи низшего с высшим и сверхвысшим. Этот механизм заложен в основу всей нашей жизни и продвижения. По отношению к группе и Творцу ты являешься низшим, а под тобой есть еще люди, для которых ты являешься высшим. Так возникает система низший, высший и сверхвысший. Из урока по учению 10 сферот 23 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Намерение. Картина маслом. Вопрос. Что такое правильное намерение? Как оно проявляется? В ощущении или в разуме? Ответ. Правильное намерение – это картина желанного состояния. Картина, на которой есть и я, и мир, и Творец. Все вместе. Картина, отображающая мои чаяния. К этому образу я хочу прийти на деле. Это будущее состояние, которое я ставлю себе целью. Намерение – не мантра. Не пустая фантазия, а картина грядущего мира, которую я хочу воплотить в жизнь. Она все время меняется, но главное, она охватывает всех. Я ничего не стираю, не затушевываю, я не хозяин этой величественной панорамы. Я хочу лишь, чтобы все ее части выстроились именно так. Глядя на будущую реальность, я хочу, чтобы все жили в слиянии с Творцом. Такая вот идиллия, гармония, прекрасное полотно всеобщего единства. Все постигают его, все едины с ним, а для этого едины друг с другом. Все, как один человек с одним сердцем, и все вместе с Творцом. Исраэль, Тора и Творец едины. Это и есть мое намерение. Такой я хочу видеть, понимать и ощущать реальность. В таком мире хочу жить. Это моя мечта. И когда я обращаюсь к кому-то в рамках распространения, у меня есть более-менее ясная программа, как привести его к этой картине моего намерения. Он вольется в нее, он будет в ней более или менее активен, в зависимости от того, проснулась ли его точка в сердце. Так или иначе, я хочу, чтобы он тоже был причастен к процессу, и в этом цель моего распространения. Ведь я знаю, что только в таком случае ему будет хорошо. и потому я хочу вовлечь его в эту картину. Разумеется, по пути я представляю ему доказательства, подтверждающие, что это единственно верное направление, объясняю, как надо действовать, показываю, что эта методика не таит в себе опасности и несет лишь пользу ему, детям, близким. Но это по ходу дела, а в итоге я хочу, чтобы он стал со мной одним целым ради достижения цели. Из урока по статье «Одна заповедь» 22 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Без тормозов. До сих пор, на протяжении истории, только люди с точкой в сердце обретали связь с высшей силой. А человечеству в целом эта связь не требовалась. У них были свои боги, свои верования, взявшие начало еще в языческом Вавилоне и ранее. Однако в современную эпоху божества низвергаются с пьедесталов, люди расстаются с религией, перестают верить в науки и погружаются в кризис, не зная, к кому обратиться за помощью, как наладить свою жизнь. Мир человека рушится. Раньше вера в высшую силу обнадеживала перед лицом напастей, и даже смерть оставляла надежду на некий будущий мир. Но сегодня эти доводы не работают, и потому пришло время. Теперь мы можем обращаться к людям, можем быть для них любящими родителями. Разумеется, свое послание мы должны нести бережно, облачая его в конкретные объяснения, соответствующие потребностям той или иной аудитории. А тем временем, день ото дня, от выборов к выборам, люди все яснее понимают, что никто им не поможет. Постепенно у них складывается отчетливое ясное ощущение – ничто не пойдет впрок. И это позволяет нам заявить о себе. Ведь наше решение кардинально отличается от прочих. И именно наш голос продолжает звучать, когда стихают остальные. Когда все врата оказываются запертыми, кроме врат слез. Решение это доходит до человека лишь когда он отчаян и видит, что выхода нет. Тогда он готов услышать нас и принять наши слова, внезапно почувствовав, что здесь кроется лазейка, игольное ушко, через которое можно ускользнуть от бед. По сути, человек чувствует, что здесь заложена связь с высшей силой, возможность задействовать ее. Мы предлагаем ему шанс, особую методику, позволяющую пробудить контакт с высшей энергией, которая способна исправить нас, исправить наш мир. Сами мы ничего не делаем. Только приоткрываем эту крохотную дверцу, а все остальное осуществляет огромная энергия более высокого порядка. Так давайте убедимся в этом на семинаре, в правильном взаимодействии между нами. Люди уже готовы расслышать нас. Вопрос. К сожалению, слышат нас только самые угнетенные. Те, кто работает с утра до ночи, у кого нет выхода, нет спасения из современного рабства. И это пугает. Неужели нас услышат лишь тогда, когда все окажутся в положении абсолютной безвыходности? Ответ. Нет. Просто каждый слышит сообразно со своей текущей ступенью. Не думайте, что великие мира сего глухи к нашему посылу. Нынешняя обеспеченность не избавляет их от забот. Ведь мировые тенденции вызывают огромную тревогу. По сути, мы утратили контроль над происходящим. Мы словно оказались в машине с отказывающими тормозами на спуске, конца которому не видно. Выйти невозможно и предпринять нечего. Руль едва позволяет удержаться на дороге. Но скорость растет, и мы уже видим, что скоро нам не удастся совладать с управлением. Попав однажды на дороге в сходную ситуацию, я ясно различил две возможности. Либо разбиться о скалы, либо въехать в колесо автобуса, способное хоть немножко смягчить удар. На длинном склоне мне необходимо было сделать это, и я использовал шанс, четко понимая, что в противном случае нас ждет катастрофа. Так вот, полагаю, власть имущие тоже чувствуют сегодня нечто подобное, но еще не слышат от нас о решении. Мы еще не пробовали по-настоящему достучаться до них. А кроме того, всегда есть люди, пока недостаточно развитые и готовые довольствоваться сегодняшними благами, не задумываясь о завтрашнем дне. О них сказано «будем есть и пить, ибо завтра умрем». Так или иначе, мы должны продолжать широкое распространение, не впадая в отчаяние. Возможно, нас услышат через 10 лет. Ну так что? Мировой кризис в любом случае не закончится, пока мы не подключимся к человечеству с правильным намерением. Он будет лишь нарастать, накатывать волнами, отступая на время и снова обрушиваясь на самые разные сферы жизни. Также болезнь проникает в тело и, затаившись, поражает его ткани и органы до следующего пароксизма. Современный кризис не преодолен, он просто цикличен, и впереди нас ждут тяжелейшие этапы. Он будет зачищать человечество до конца, он выжмет из нас все соки, не оставив ни единой зацепки, ни единой возможности выбраться. Не поможет ни религия, ни богатство, ни надежда на близких людей. Дети предадут тебя, семья вышвырнет тебя из дома, и нигде ты не найдешь пристанища. И все это, если ты не будешь готов принять методику исправления. Разумеется, цель не в том, чтобы покончить с человечеством, а в том лишь, чтобы вызвать в тебе правильное намерение. Ты хочешь измениться, набраться ума, разума и вырасти до уровня отца, который посылает тебе беды. Да, это действительно он. Так поднимись на следующую ступень и взгляни, какие его намерения. Повзрослей, сравнись с ним по разуму, и внезапно ты увидишь, что это не беды, а проявление любви. Такое ощущение неожиданно родится в твоих новых сосудах, желаниях. Более того, ты обнаружишь, что и в прошлом не было никаких бед, и никогда он не посылал никому страданий. Теперь это становится тебе ясно и понятно. Вопрос. Но проблемы-то хотя бы будут по силам? Ответ. При нынешнем подходе никто не сможет справиться с проблемами мира. День ото дня, год от года мы лишь ослабеваем под их гнетом, погружаемся в отчаяние, испытываем беспомощность, не желаем прилагать усилий. И наоборот, при верном подходе, если люди будут исправлять себя, им не придется противостоять проблемам. Беды станут заслугами, наслаждениями, мирами, сосудами, полными всех благ. Из урока по статье «Одна заповедь» 22 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Открытие интегрального взаимодействия всех частей природы. Мнение. Профессор Александр Дубров, доктор биологических наук. Существуют бесспорные аргументы в пользу дистанционного ментального действия человека на различные физиологические, функциональные, биохимические, физические процессы в живых и неживых системах. Изучая этот феномен, мы заявили о наличии сверхслабого интегрального ментального взаимодействия в природе и способности человека благодаря этому образовывать ментальный пространственно-временной комплекс. Реплика. Вот так вот постепенно наука, хотя и не может полностью раскрыть природу внутренней взаимосвязи всех частей природы, но догадаться и отчасти раскрыть ее наличие сможет. Каббала описывает эту полную интегральную взаимосвязь уже в течение 5773 лет. Интересно, что ученые используют то же определение «интегральное взаимодействие», которое мы уже давно начали использовать в своих объяснениях.
Радиоверсия.
Почему ислам тоже умирает? Мнение. Сокращение численности населения очевидно. Большинство населения развитых стран станут пожилыми иждивенцами, и пенсионная система и система здравоохранения не сумеют поддержать такую перевернутую демографическую пирамиду. И эта проблема не только развитых стран. Впервые в мировой истории рождаемость во всем мире намного ниже уровня воспроизводства и в общем прошла демографическую точку невозврата. Еще большими темпами рождаемость падает в мусульманском мире. К середине нашего века пояс мусульманских стран от Марокко до Ирана поредеет как Европа. Более того, исламский мир получит сегодняшнюю долю пожилых иждивенцев, но с 1/10 их производительности. Таким образом, в мусульманском мире тикает бомба замедленного действия, которую невозможно обезвредить. Неотвратимость сокращения численности населения увеличивает, а не уменьшает опасность радикального ислама. От отчаяния радикальные мусульмане, способные распознать разрушение своей культуры, полагают, что терять им уже нечего. На пороге смерти человек или государство не мыслят рациональными выгодами. Сегодня значительная часть мира потеряла вкус к жизни. К четырем силам апокалипсиса – войне, смерти, голоду и мору – добавилась основная, высшая – потеря веры. Сегодняшние культуры умирают от апатии, а не от врагов. Европейское смирение с культурным вымиранием и исламская агрессивность оба погибают от отчаяния. Народ, которому грозит культурное вымирание, могут выбирать войну, если война дает надежду на выживание. Именно таким радикальные исламисты видят положение традиционного мусульманского общества перед лицом современности. Исламисты опасаются, что если они потерпят поражение, то их религия и культура исчезнет в водовороте современного мира. Богатое и успешное еврейское государство рядом с бедным и неблагополучным палестинским государством унижает авторитет ислама, и палестинцы будут бороться до конца, нежели примут такой итог. реплика. Именно поэтому все человечество готовится стать способным принять методику интегрального образования, чтобы еще при этом существовании постепенно реально осуществить выход в новое измерение бессмертия и совершенства. Иного выхода у человечества не будет. Распространением методики интегрального воспитания и образования мы ускоряем, раскрываем единственно возможное решение, укрепляем осознание необходимости сделать этот переход до воздействия на нас, вынуждающих к этому сил природы.
Радиоверсия.
Какое будущее строить? Мнение. Олег Матвейчев, советник управления президента России по внутренней политике. Любой кризис означает переоценку ценностей. Мы пока еще не знаем, что упадет в цене. Понятно одно. Как раньше, уже не будет никогда. Попытки вернуться к прошлой системе, когда все было хорошо, или попытки приспособиться к изменениям, приведут к катастрофе. Управление, которое приводит систему в состояние равновесия, больше невозможно. Нужно управление по переводу системы из одного состояния в другое. Для этого необходимо иметь проект будущего, причем проект, отвечающий на вызовы. Сейчас говорят, что нужно строить инфраструктуру, дороги, увеличивать госрасходы, организовывать общественные работы, а далее строительство потянет за собой другие отрасли. И так вытащим всю экономику. Но надо понять, какую инфраструктуру строить, под какой мир. Без проекта, без мира, который мы хотим построить, все усилия окажутся попыткой реставрации прошлого, но не творчеством будущего. Реплика. Мир будущего нам известен. Это мир людей, объединенных в подобие высшему закону природы. Экономика и потребление минимально, рационально. Загрузка людей только по необходимости для удовлетворения необходимых потребностей. Все время занято интегральным образованием, воспитанием и общественными работами с целью доведения мира до полного совершенства, полного исправления. Под этот мир уже сейчас необходимо строить экономику, финансы, социальные службы, культуру, образование.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.